четвертым был Сванидзе, он подошел к воде, трижды перекрестился и что-то сказал по-грузински. Замыкающим вошел я, вода мгновенно обожгла тело. Провалившись в яму почти по горло, был вытолкнут течением и ударился о камни. Холод сжал тело, парализовал руки, ноги, дыхание словно остановилось. Плыть или сопротивляться течению было невозможно, оно швыряло, било, бросало на камни. И вдруг молитвы, выученные когда-то с тетенюшей, мгновенно возникли в памяти. Я знал, да все мы знали, что 120 метров с мешками взрывчатки нам до средней опоры не пройти, мы обязательно погибнем, как погибли шедшие до нас группы. И, понимая это, я стал молиться Матери Божией, взбранной воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед в свободе, да зовем те, радуйся, невеста не невестная. И, Господи, Иисусе Христе, не остави нас, грешных. Борясь с течением, я все делал автоматически, повторяя беспрерывно молитвы, и в остальной своей жизни не одну тысячу раз повторял и повторяю эти молитвы. Мы не плыли, нас несла вода, била о камни, холод сковывал тело, но, когда я стал молиться, страх и беспомощность отошли от меня. Молился я не о спасении наших жизней, мы знали, что не дойдем до опор моста и погибнем я, маловерующий, тогда, человек, молился, чтобы Господь принял наши души. Течение несло вперед, мы взбирались на скользкие обломки скал, тащили взрывчатку, проваливались в ямы. Впереди меня шел Сванидзе, мы помогали, как могли, друг другу. Были пройдены первые несколько десятков метров, и вдруг около меня появился Сомов, шедший первым. Кажется, он крикнул «Прощайте!» и ушел под воду. Было приказано двигаться только вперед и не спасать погибающего, но мы все же попытались, но это было бесцельно. Прошли еще десятка-два метров, и Карл Хохлов сказал «Все, командир! Возьми взрывчатку, свело ноги, тону!» Нас осталось трое стогов, Сванидзе и я. Что мы делали, когда течение бросало нас на камни и било о них, не помню, я только молился, холод и боль во всем теле словно покрывались молитвой к Божией Матери. Мы трое еще были живы и находились уже в 10-12 метрах от центральной опоры моста. Избитые о камни, окоченевшие, потерявшие от боли и холода все силы, взобрались на скалы, выступавшие из воды, но от ледяного ветра сползли в воду. Казалось, опора была рядом, но немцы, опасаясь взрыва моста, по воде натянули на тросах сетку, деревья, принесенные рекой, создали настоящий завал, который необходимо было преодолеть. Не буду рассказывать, как мы это сделали, но подобрались к натянутой сетке, надо было нырять под нее. Беспрерывно молился Пресвятой Богородице и Господу Иисусу Христу, только это и заставляло сейчас меня жить. Первым под сетку нырнул я, Сванидзе стал передавать мешки со взрывчаткой. Стогов, держась за плавающие деревья, вдруг захохотал и исчез под водой. Нас осталось двое. Сванидзе нырнул под сетку, мы выползли на скользкое основание, на котором стояла средняя опора. Обессиленные и замерзающие, лежали на ледяном грунте. Ни я, ни Сванидзе ничего не говорили друг другу, мы подползли к опоре и стали укладывать мешки со взрывчаткой около нее. Но вдруг луч прожектора медленно пополз над мостом, спустился вниз, к опорам, задержался и опять ушел вверх. Так повторилось несколько раз. Мы распластались около опоры, луч прожектора опять опустился, и очередь крупнокалиберного пулемета ударила в скальные основания, это продолжалось секунд 15-20. Луч прожектора ушел, пулемет замолчал. Возможно, немцы заметили что-то неладное, а, может быть, это была очередная проверка. Я продолжал молиться и укладывал со Сванидзе взрывчатку. Время от времени луч прожектора опять сползал на скальные основания, а пулемет продолжал обстреливать пространство около опоры. Последняя сила и последний запас тепла, сохранившиеся в теле, уходили, руки не гнулись, ноги не действовали, я лежал и молился. Надо было достать взрыватели, они висели у меня на шее в мешочке, но руки не поднимались. Сванидзе лежал на обледенелом основании. Господи, Иисусе Христе, помилуй. Не остави нас, грешных. Пресвятая Богородица, помилуй нас. Сванидзе подполз ко мне, нагнулся к моему лицу и сказал, ты что, молишься? Давно слышу сквозь шум воды, это хорошо, я тоже все время молился, Бога призывал, сказал и затих. Я подполз к опоре, после сказанных Сванидзе слов меня что-то словно толкнуло и дало силы, сорвал с шеи пакет со взрывателями, установил их, упал, и в это мгновение луч прожектора осветил основание опоры, камни, берег, и пулемет очередь за очередью начал бить по скальному основанию. Прожектора и пулеметы били с правого и левого берега, осколки скалы летели в разные стороны. Трассирующие пули огненными нитями прорезали темноту ночи, то приближаясь, то удаляясь от опоры. Лучи прожекторов перебегали с берега реки на опоры, скользили по реке и снова возвращались к скальному основанию. Внезапно погасли прожектора, замолкли пулеметы. Сванидзе вскочил, перекрестился широким крестом и, сказав по-русски, с Богом, бросился в воду. Опять забили пулеметы, вспыхнули прожектора, осколок камня ударил меня по голове, я потерял сознание. От режущей боли в спине очнулся и опять начал молиться. Все было готово к взрыву, но отползти от опоры не было сил. Продолжая молить Господа и Матерь Божию, просил принять душу мою. Все, что когда-то говорила и чему учила меня тетя Нюша, пришло и встало в сознании. Осталось только произвести взрыв. Умолял Господа простить меня, защитить и сохранить мать, отца, сестру и еще раз простить меня за прежнее неверие. Мысль, что сейчас умру, не беспокоила меня, молился только о спасении души, вдруг, внезапно, возник передо мной Павел, крестивший меня и ставший крестным отцом. Строгий и в то же время какой-то лучезарный, стоял он около меня, благословил и четко и властно произнес, «Иди, Константин, иди. Матерь Божия защитит тебя, и я, лежащий на ледяном скальном основании, бездыханный, окоченевший, вдруг поднялся и шагнул в темень ночи, в бушующую реку. Огромный столб пламени, грохот взрыва потрясли берега, а я оказался за 200 метров от моста и держался за ветки деревьев, потом бойцы поста, дежурившие у поворота реки, тащили меня на берега, до лежа на берегу, был еще во власти молитв и слова. Павла, иди, Константин, Матерь Божия защитит тебя. Сознание работало, и я, только что умиравший, замерзший и недвижимый, сейчас мог стоять, пока меня одевали в сухое обмундирование, и даже отвечать на вопросы. Там, где был мост, захлебывались пулеметы, бегали по берегам лучи прожекторов, надрывно гудел паровозный свисток. На берегу лежал живой Сванидзе, завернутый в шинель, и мертвый Стогов. Сванидзе тяжело заболел психически, и его месяца через два отправили на Большую Землю. Всю дорогу я молчал и даже часть пути шел, но потом силы оставили меня, и партизаны взяли меня на руки. В 1962 году разыскал Сванидзе, приехал в Грузию. Жил он в деревне, в доме, окруженном садом и виноградником, следы психического заболевания полностью исчезли. Был очень верующим человеком, каждое воскресенье ездил на машине в небольшой городок в церковь. Какова была наша встреча, Боже мой! Мы, здоровые, 45-летние мужчины, плакали, как дети, что-то пытались вспомнить, сказать, а наши жены стояли рядом и не знали, что делать. В 1984 году Илья Сванидзе скончался. Ака. Арсению в 1965 году я приехал первый раз с его духовной дочерью, нашим добрым другом Ниной Павловной, по его благословению написал эти воспоминания. Когда я рассказал о том, что было со мной, Арсений сказал. Я верю, с вами произошло подлинное чудо. Испокон веков известно, что молитва крестного отца и крестной матери, а здесь крестный отец был Иерей, творит чудеса. Благодарите Господа Бога и Матерь Божию за проявление великой милости. Молитесь перед иконой, взыскание погибших, празднование с 5 по 18 февраля, и, нечаянной радости, сентябрь 22 года декабря. Воспоминания напишите. Вот так я пришел к вере и Господу нашему Иисусу Христу и несказанно полюбил Матерь Божию, чем сейчас и живу. Доброе слово. Изо дня в день видишь человека, живешь или работаешь с ним, проходят месяцы, годы, привыкаешь к нему, и видится он тебе ничем не примечательным, обыкновенным, сереньким, и возникает мысль, что жизнь у него будничная, неинтересная. Но однажды совершается необычайное, ты обнаруживаешь, что человек этот духовно богат, во много раз богаче тебя, и живет интересной жизнью и богатство души щедро отдает людям, помогая им и не жалея себя. Уже на склоне лет поразил меня и, в какой-то степени, подвел итог некоторым моим исканиям и раздумьям долгий разговор с молоденькой медсестрой Любочкой, рассказавшей мне большой отрезок своей жизни. В конце 60-х годов заведовала я хирургическим отделением в клинической больнице. Больница была новой, в свое отделение подобрала хороший персонал, в большинстве врачи были те, с кем я когда-то работала, и, что теперь бывает довольно редко, медицинские сестры тоже подобрались хорошие. Большинство из них были молодые, больные звали их Машенька, Катенька, Любочка. Сестер за 30 лет называли по имени и отчеству, а тех, кому было ближе к 50 только по отчеству Федоровна, Михайловна. Это стало традицией. И каждый вновь поступающий больной воспринимал ее как нечто естественное, также к этому относились и сестры. Все сестры были внимательны и приветливы с больными, одних больные любили больше, других меньше. Но одна из них Любочка, молоденькая девушка 22 лет, особенно была любима больными, и это не вызывало у других сестер зависти или недоброжелательства, сами сестры любили Любочку, старались ей подражать, поверили свои секреты, советовались с ней. Казалось, что Любочка делала для больных не больше, чем другие сестры, выполняя те же назначения врачей, и также помогала больным, как и ее подруге по работе. Заболела я фурункулезом, перешедшим во флегмону, пришлось лечь в свое отделение на ряд операций. Флегмона оказалась затяжной, и я пролежала больше месяца, и вот здесь поняла, почему больные любят Любочку. Лежала в палате на трех человек, в отдельной палате не захотела с людьми веселей. Утром, входя в палату, Любочка радостно обращалась ко всем лежащим со словами «Утро доброе». И думалось, что слова обращены не ко всем, а к каждому в отдельности. Раздавая градусники, спрашивала каждого, как он провел ночь, что ему сейчас нужно. Поправляла подушку, одеяло, тяжело больному вытирала лицо, давала пить. Помнила, как каждого зовут, иногда говорила, звонила вашему мужу вечером, рассказала о здоровье. Он просил передать, всегда имела монетки для звонка по телефону автомату и давала, если кто не имел. Делая инъекции, внутривенное вливание, ободряла больного, успокаивала, уверяя, что станет лучше и больной поправится. Для всех у нее было доброе слово, полное участие, ободрение. Какой огромный смысл таится в нем, как необходимо в семье, на работе слышать его от близких, товарищей, друзей, а тем более больным. Любочка со своим участием, с добрым словом, входила в мир больного радостным лучом света, путеводной нитью к выздоровлению, надеждой. Расспрашивала больных о домашних делах, предлагала опустить письмо да и многое другое. Со всеми была ровной, мягкая улыбка часто освещала лицо, и от этого оно становилось еще более приветливым и располагающим. Больные всегда, именно всегда, совали ей подарки, но она их никогда не брала и говорила, отдайте другим сестрам. Больные, выписавшиеся из больницы, часто в дни ее дежурств приходили и навещали ее или звонили и о чем-то говорили с ней. Доброе слово Любочки часто помогало больше лекарств. Было удивительно видеть, как молоденькая девушка, 2 года назад кончившая медучилище, а сейчас учившаяся на 2-м курсе медфака, находила невидимые контакты с больными, при этом выполняла быстро и в срок все назначения врачей, так же как другие сестры. Откуда это у нее? Часто размышляла об этом, лежа в палате. Мне не спалось, созревал очередной фурункул, боли были сильные, пульсирующие. Я встала и вышла в холл, дежурила Любочка. Царил полумрак, только столик дежурной сестры освещала настольная лампа. Села в кресло около Любочки, вторая сестра спала в процедурной, хотя это не полагалось, но мы, врачи, как бы не замечали этих нарушений. Больным не разрешалось сидеть ночью в холле, и Любочка неодобрительно взглянула на меня и только покачала головой. «Больно вам, Елизавета Алексеевна». И, понимая, что мне, заведующей отделением, не надо давать советы, взяла мою руку и как-то по-особому, едва касаясь, погладила, и в этом прикосновении ко мне перешло столько внутреннего тепла и участия, что боль вдруг утихаяла. Любочка медленно проводила своей рукой по моей руке. Я смотрела на ее лицо и видела на нем подлинное сострадание, которое бывает только у очень чутких и хороших людей, желающих взять часть твоей боли на себя, облегчив этим твою. Внезапно я спросила Любочку, почему вы пошли в медицинские сестры, а сейчас учитесь в медицинском? Почему вас так любят больные? Да что вы! Удивилась Люба, они относятся так же, как ко всем сестрам. Но у вас к каждому есть участие и доброе слово. Вы об этом, сказала Любочка, это же так естественно, ведь они больные, им нужны помощь, участие, и для этого я и хочу стать врачом, а доброму слову научила меня мачеха мама Наташа. И Люба рассказала мне. Звездочка, звездочка, звездочка. Мама умерла, когда мне было почти 12 лет. Папа через 3 месяца вновь женился, и в дом вошла новая женщина, полностью завладевшая вниманием отца. Вещи мамы, чашки, тарелки, любимые мамой, скатерть в общем, все хозяйственные стали ее вещами, в кухне, где постоянно возилась мама, теперь готовила чужая женщина мачеха, да, именно мачеха, и это до глубины души задевало меня. Я возненавидела ее с того момента, когда поняла, что отец любит ее и забыл маму. Возненавидела, когда она появилась в первый раз и еще не было сказано, что она будет женой отца. Отцу было 40, а ей 27. Красивую, интересную, деятельную, отец любил ее горячо, а мама наша была забыта, отошла куда-то далеко-далеко. Меня и 6-летнюю сестренку Зою отец очень любил, заботился о нас, делал подарки, гулял с нами, но сейчас заботы о нас полностью легли на мачеху. Если мы гуляли, то только с ней, подарки и новые вещи приобретала она, но это не радовало меня, а только еще более ожесточало. Перед тем, как мачехе появиться в доме, отец говорил со мной, как со взрослой. Объяснил, что ему, мужчине, невозможно работать и одновременно заниматься хозяйством, воспитывать нас, что тетя Наташа, так звали мачеху, хороший человек, полюбит нас и будет нам мамой. Много и долго говорил папа, а я озлобленно повторяла, нет, нет и нет, не нужна нам мачеха, я буду готовить, помогать тебе, смотреть за Зоей, ненавижу мачеху. Мачеха пришла в дом. Пришла тихо, осторожно, и мы стали жить вместе. Она ничего не переставляла в квартире, не меняла заведенных ранее порядков и не старалась командовать. Справедливости ради надо сказать, что заботилась она о нас, детях, хорошо, и, как это не горько было сознавать, лучше, чем ушедшая мама. Мама была доброй, увлекающейся то книжкой, то подругой, любила внимание мужчин и тогда домашняя работа откладывалась до лучших времен. Говорю, что было, то было. Мачеха любила порядок, чистоту, каждая вещь имела свое место, в комнате не было ни пылинки, и это еще больше раздражало меня. На стенах по-прежнему висели мамины фотографии, портрет, написанный маслом художником, дружившим с папой, вышитые дорожки, в чашечке серванта по-прежнему лежали обручальное кольцо, янтарные бусы, брошки и другие мамины любимые украшения. Мачеха ничего не тронула, а свои брошки, кольца, ожерелье положила отдельно, не смешивая с мамиными. Дабы не травмировать нас, отказалась празднично отмечать свадьбу, но узнала я об этом от отца, будучи уже взрослой. Мачеха попросила меня и Зою звать ее Наташей. Зоя быстро привыкла к ней, ласкалась, играла и вдруг стала звать мамой, а я ненавидела Наташу, и эта ненависть росла с каждым днем, я, как могла, отравляла ей жизнь. У себя в комнате, в головах кровати, повесила мачеха две маленькие бумажные иконки, потом узнала Матери Божией Владимирской и Николая Чудотворца. Одну я разорвала и бросила на пол. Мачеха, ничего не говоря, подобрала, расправила, склеила и вновь повесила. Тогда я разорвала обе, в нашем доме не верили в Бога и никаких икон никогда не бывало. Мачеха опять склеила иконки и повесила на прежнее место. Тогда я, придя из школы, сорвала и сожгла их в кухне. Дня три иконок не было, а потом появились другие на прежнем месте. Я срывала, рвала, жгла, но проходило два дня, и они опять появлялись. Месяца три продолжалась эта борьба, но потом мне надоело, мятые и склеенные, остались иконки на своих местах. Меня удивляло, что мачеха ни разу не сказала об этом отцу. Звала я ее не Наташей, а только мачеха и особенно любила называть ее так при посторонних. Чтобы досадить, сломала брошки, рассыпала ожерелье, случайно, заливала кофе скатерть, стала плохо учиться, хотя до этого была отличницей. Пыталась восстановить против нее Зою, но ничего не получилось. Отец замечал, что грублю мачехе, останавливал, но все было напрасно. Первое время молчание мачехи восприняла как свою победу, мне казалось, что она боится меня, так думалось мне, ребенку, но потом я стала задумываться. Тихо, спокойно, ласково помогала она мне во всем, обшивала, готовила, мыла, приводила мои вещи в порядок, делала всегда хорошие подарки, я от них демонстративно отказывалась, но где-то в тайниках души была рада, тем более что подарки мачеха выбирать умела. Ненавидела, но постепенно в глубине души начало появляться уважение и чувство благодарности от девочек в школе знала, какие были у них мачехи. Однако, ненависть росла, творилось со мной что-то нетерпимое. Стала озлобленной, мстительной, в школе вела себя отвратительно, то отец, то мачеха вызывались к классному руководителю, завучу, директору. Однажды отец был в командировке, мачеха уложила нас спать. Часов в 12 ночи проснулась я и увидела в комнате мачехи свет, открыла дверь и вижу, стоит она лицом к своим иконкам, молится и крестится, читает молитвы, по лицу текут слезы, потом полушепотом произносит: «Господи, Господи, помоги! Матерь Божия, не остави меня, грешную! Люблю я Любочку, почему она ненавидит меня? Помоги, Господи! Чем виновата, что стала мачехой? Что делать не знаю, на тебя уповаю, Царица Небесная, помоги!» И стала опять читать молитвы. Потом я узнала, это был акафист нечаянной радости. Молиться, а слезы текут и текут. Легла я тихонечко, а на душе смутно и противно, для чего это все надо. Она никогда не ругала ни меня, ни Зою, всегда было у нее доброе слово, согревающее, ободряющее, а если я очень отравляла ей жизнь, то грустно говорила: «Ну, зачем так, Любочка?» Подруги, приходившие ко мне, любили ее, говорили: «Какая она у тебя хорошая!» Мачеха всегда приветливо встречала и обязательно старалась накормить. Помню, пришла я в пятницу, отметки плохие получила, бросила портфель на диван, села на стол злая-призлая, В это время вошла мачеха из кухни и спросила: «Любочка, что у тебя по контрольной? Что случилось со мной, не знаю». Схватила портфель с дивана и со злостью бросила на обеденный стол. На столе стояли тарелки, чашки, кастрюли с супом, все полетело на пол, загремело, разбилось, а я в истерическом припадке ухватила скатерть и сдернула ее. Мачеха бросилась ко мне, обнимает, целует. «Любочка, успокойся». Отбиваюсь, она по-прежнему успокаивает, прижимает к себе. Я со злости укусила ей руку до крови. В это время раздался звонок, папа с Зоей гуляли и вернулись к обеду. Я сразу успокоилась, истерика мгновенно прошла. Понимаю, что перешла все границы и попадет мне от папы за это побоище, что называется, по первое число. Открыла мачеха входную дверь, слышу, в передней говорит отцу: «Петя». Прямо несчастье, зацепилась за скатерть, и все, что на столе было, на пол уронила, жалко посуды много разбила. Папа любил хорошую посуду и на мачеху даже накричал, возмутился, хлопнул дверью и ушел из дома. Молча собрала мачеха осколки, вытерла пол, постелила чистую скатерть, накрыла на стол, а когда отец возвратился, сели обедать. Укушенную руку мачеха перевязала бинтом, он промок от крови, а на вопрос отца.